ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पीसन пятая, глава шестая. Ришабхаде покидает свое тело. Текст четвертый. Нитьям дадати камасья чидрам тамануе рая йогина крита майтрасья атюрджаева пумчали. Перевод. Неверная жена может, не задумываясь, изменить мужу и завести себе любовников. И иногда случается, что любовники такой женщины безжалостно убивают ее мужа. Точно так же и ум. Если йог доверится ему и даст свободу, ум заключит союз с врагами, вожделением, гневом и жадностью, и они непременно убьют йога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Словом «пумщали» называют женщину, которую легко соблазнить. Такой женщине никогда нельзя доверять. К несчастью, современные женщины предоставлены сами себе и могут делать все, что заблагорассудится. Однако в шастрах сказано, что женщине нельзя давать неограниченную свободу. В детстве за ней должен строго следить отец, в молодости муж, в старости он должен находиться под опекой взрослых сыновей. Если предоставить женщине полную независимость и позволить свободно общаться с мужчинами, она развратится. Развращенная женщина способна по наущению любовников даже убить своего мужа. Этот пример приводится здесь для того, чтобы подчеркнуть, что йог, стремящийся освободиться от материального рабства, должен всегда держать свой ум в повиновении. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что, проснувшись утром, мы первым делом должны 100 раз ударить свой ум башмаком, а ночью ему нужно дать 100 палок. Это поможет нам держать ум в узде. Необузданный ум все равно, что неверная жена. Распутница жена может, не задумываясь, погубить своего мужа, и точно так же необузданный ум вместе со своими сообщниками, вожделением, гневом, жадностью, безумием, завистью и иллюзией непременно погубит йога. Оказавшись во власти ума, йог падет в океан материального бытия, поэтому нужно всячески остерегаться своего ума, так же, как муж должен остерегаться неверной жены. Ом Гьянати Мирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Миритамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштан Стапитамина Бутали Сваям Рупа Кадама Кьям Дадати Сва Падантикам Ванчар Калпа Трудьяшча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Павани Гьо Вайшнави Гьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавинда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна Читая Бхадриша Мати Бхакти Веданта С Вами Нативны Намасте Сарасвати Гуру Вами Прачарина Нирвиша Шишна Кашти Чаты Шитарины. Нитям дадати камасья читрам там ануей рая йогина крита майтрасья патюрджаева пумщали. Неверная жена может, не задумываясь, изменить мужу и завести себе любовников. И иногда случается, что любовники такой жены безжалостно убивают ее мужа. Точно так же и ум. Если йог доверится ему и даст свободу, ум заключит союз с врагами, вожделением, гневом, жадностью, и они непременно убьют йога. Какой страшный текст. Вот, но смеетесь зря, потому что вещи серьезные. Духовная жизнь, как говорил Шрила Прабхупада, это объявление войны майи. А что такое майя? Она где? Она везде. Поэтому в строгом смысле слова это объявление войны всему миру. И хотя кажется, что мир не достоин того, чтобы мы объявляли войну, в строгом смысле слова мы знаем, что этот мир может казаться вполне таким уютным, но в действительности он только внешне такой приглаженный. По своей сути он достаточно жесток, этот мир. Вот здесь, потому что все основано на грубой или тонкой эксплуатации. Есть страны, где процветает грубая эксплуатация, называется диктатура, никому не нравится это. И люди говорят, вот бы хорошо в таких местах, где нет этого. Там, где нет грубой эксплуатации, там есть тонкая эксплуатация. Там просто на людей влияют другими, более тонкими методиками. Вот, через систему потребления, через такую очень тонко построенную пропаганду чувственных наслаждений под видом цивилизации, прогресса, фактически люди тоже оказываются в эксплуатации. Поэтому есть форма грубой тирании эксплуатации, есть форма тонкой тирании эксплуатации. Они отличаются лишь по форме, но по сути они не отличаются. И мы живем в мире, который стремится не к Богу. К сожалению, в Кали-Югу цивилизация устремляется к другим совершенно целям. Поэтому такое сильное утверждение Шрилы Прабхупады о том, что духовная жизнь обозначает объявить войну Майе, а поскольку Майя вокруг, то это практически обозначает всему вокруг объявить войну, оно не является преувеличением. Другое дело, что никого мы не стреляем, никому руки не выкручиваем. Вот. Это война, скажем такая, внутреннее отношение. И эта война, она, скажем так, локализуется до довольно-таки четкого поля деятельности или поля боя, которое, в общем-то, располагается внутри нас самих. Мы ничего не рушим, никого не оскорбляем, никому жизнь не портим. Вот. А когда мы говорим, что мы объявляем войну материальному миру, это обозначает, что мы объявляем войну самой концепции материального мира как иллюзии. То есть нам надоело жить в иллюзии, мы хотели бы реальности. Реальность — это то, что длится вечно. Иллюзия — это то, что имеет начало, конец. Многообещающее начало и печальный конец, как правило, всегда. Вот поэтому человек в этом мире постоянно чувствует себя обманутым. И он может на кого угодно эту вину перекладывать, но в конце концов это происходит потому, что человек занимается самообманом. Все остальные обманывают его просто потому, что он сам находится в состоянии самообмана. И основой вот этого самообмана является то, что живые существа слишком сильно доверяют своему уму. Я сказал самообман, потому что мы сейчас сами считаем себя умом. Поэтому ум нас обманывает. Мы себя им считаем, и он нас обманывает. Но когда мы перестаем себя считать умом, тогда и самообман пропадает. Когда мы начинаем понимать, что это не я себя обманываю, а некто внутри меня, кто сейчас выступает в враждебной роли. И вот здесь приводится такой очень хороший пример того, как неверная жена может погубить мужа. И это прямая аналогия, это точно так же и ум. Если йог доверится ему, даст ему полную свободу, то ум заключит договор, союз с врагами, и эти враги в конце концов этого йога погубят. Хотя мы не так часто пользуемся самим словом йога, йогами больше называют себя люди, которые ходят в какие-то клубы йоги. Вот, тем не менее, по сути дела мы пытаемся осуществить именно йогу. Через процесс воспевания, через процесс служения мы пытаемся установить контакт с Богом, который, собственно, и называется йога. Вот, любая религия, что хотите назовите, хоть мусульманство, христианство, это йога. Они, конечно, будут спорить, что нет, вот, но это да. Потому что если мы хотим прийти к Богу, значит, это обозначает йога, связь. И есть вещи, которые помогают этому процессу, есть вещи, которые мешают этому процессу. И, как мы выясняем, самая большая сложность находится внутри нас, в нашем собственном уме. То есть ум категорически отказывается слушаться. Он категорически отказывается слушаться и во время повторения святого имени, и во все остальные времена также. Это обозначает, что фактически на него нет управы. То есть на все в этом мире находится управа, а вот на него нет. Такой он особенный. Все управляется. Вот. Некоторые люди там, так сказать, целые державы держат в узде. Какой-нибудь поезжаете в страну, типа там Бирмы, типа, фашистский режим. Вот. Там все в железном кулаке держится. Понимаете, целые страны в железном кулаке. А тут какой-то ум маленький, так сказать. Вот он, на него управы нет, видите ли. В действительности есть только одно неуправляемое, это Кришна. Вот он неуправляемый. И он управляет всем остальным. Он независим. То есть все, что ниже Кришны, подлежит контролю, подлежит управлению. Так или иначе можно найти управу на все что угодно. Он обратится в какие-то более высокие инстанции, или говорит, ну я на тебя управу найду. Это означает, я обращусь в какую-то более высокую инстанцию, и вот придут какие-то люди, и они тебя поставят в рамки. Это обозначает, что все как-то контролируется. Стихии контролируются, огонь, ветер, воздух, вода, все контролируется разными полубогами. Сами полубоги, они бывают разные иерархии, тоже один под контролем другого находится. Вот, в конце концов, вся эта иерархия власти, она восходит к высшему управляющему Богу. Это обозначает, что хотя ум такой трудноконтролируемый, в принципе, на него управу также найти можно. Другое дело, что мы никогда серьезно этим вопросом не занимались, если честно сказать. Не то, что прямо уж так дело безнадежно, просто мы никогда этим серьезно не занимались. Так вот, йога — это как раз и есть наука и искусство одновременно, как хотите назовите, которая ставит своей целью контроль ума. Почему? Потому что ум составляет, скажем, такую тонкую платформу нашего бытия, то есть такая основа, на которой мы стоим. И если эта платформа не является стабильной, такой, то это обозначает, что наша жизнь будет весьма переменчивой, потому что в большинстве своем люди в своих поступках идут просто на поводу ума, ссылаясь на то, что они ничего не могут поделать со своими желаниями, со своими чувствами, со своим умом. То есть, потому что действительно нигде не преподается искусство управления умом. Допустим, вам сколько угодно будут преподавать управление персоналом запросто. Да? То есть вы можете быть менеджером по управлению персоналом. Найдите, пожалуйста, один факультет управления менеджером по управлению умом. Нет такого, понимаете? А должно быть. Потому что в строгом смысле слова это основа. Если человек не может контролировать свою низменную природу, то это не человек. Это человекоподобное существо, как мы говорим, человекоподобная обезьяна, есть такой термин, человекоподобная обезьяна. Ну вот, допустим, если мы не обезьяны, ну человекоподобных хвостов уже нет, вот, но человекоподобные существа. Потому что человек — это тот, кто контролирует ум. Если не контролирует, значит, пока еще не человек, пока находится на уровне чувств, на уровне ума. Вот. И фактически все дело сводится к тому, чтобы человек начал, скажем так, серьезно оценивать себя, потому что прогресс начинается с правильной самооценки. Невозможно прогрессировать, пока мы не понимаем, где мы находимся, пока мы не можем себя оценить. Вот. И когда человек при помощи духовного знания оценил себя, понял свои слабости, понял, где он находится и понял, куда ему надо, вот это начало, стартовая точка, с которой можно прогрессировать. И ум, как бы, это такая среда очень неуловимая, очень тонкая. Он покрывает, он облекает душу, но мы его не видим, вот как воздух. Воздух покрывает нас, вокруг нас везде воздух, но мы его не видим, этот воздух. Точно так же ум покрывает нас, хотя мы его не видим, и ум является определенной средой. То есть и любая среда, она чем-то контролируется, абсолютно любая среда. Вот, то есть есть законы, которым, скажем, подвергаются, вернее, которым подчиняются разные стихии. То есть вода по одним законам изменяется, допустим, что-то там от температуры сжимается, что-то от температуры наоборот расширяется, так сказать, разные стихии, разные, так сказать, молекулярные структуры по-разному все идут. Но всегда есть какие-то законы. То есть законы — это то, при помощи чего кто-то чем-то управляет. Если хотите чем-то управлять, то вы должны знать законы. Если не знать никаких законов, вы ничего управлять не сможете. И там, где мы наблюдаем закон, это означает одну вещь — кто-то хочет управлять. Если есть, допустим, правила дорожного движения, это обозначает, кто-то хочет управлять дорожным движением. Если бы никто не хотел управлять, никаких законов бы не было, правил. Понимаете? То есть правила и законы нужны для того, чтобы чем-то управлять. И если, допустим, у каких-то законов государства мы знаем, кто их авторы, конкретные люди, вот, то кто автор законов природы? Если есть законы, кто-то хочет ей управлять, этой природой. Никакого другого объяснения законом не существует. Для чего люди законы придумывают? Чтобы управлять процессами, чтобы жизнь была управляемой. Вот для чего законы нужны. Законы вводятся, и люди пытаются, значит, законам следовать, потому что законов нет, порядка нет. Итак, если мы наблюдаем законы природы, обозначает, кто-то пытается природой управлять. Никакого другого объяснения законом нету. Если в мире ничего нету и никого нету, никто ничего не пытается управлять, зачем законы? Для чего порядок? Для чего все эти вещи нужны? Вот, то есть совершенно очевидно, что любая среда, любая стихия движется по каким-то определенным законам. Если мы хотим чем-то управлять, мы должны законы это все. Точно так же существует ум — это определенная стихия, да, определенная среда. Она тоже управляется, подчиняется определенным законам, иначе никак. Иначе никак. Вот, и в Бхагавад-гите мы знаем, есть эта хорошая картинка, где человек изображен, только не выкидывайте его. Не-не, не надо, пусть он, кому надо. Только в тот же карман, пожалуйста. Не в соседней куртке, а то я буду долго искать свой телефон. То есть ум — это среда, которая тоже подчиняется. И вот по этой картинке человек изображен в виде колесницы. То есть тело — это колесница, чувства — это лошади, ум — это вожжи, разум — это возница, и душа — это пассажир, который находится внутри этой возницы. Вот, то есть это механизм. Мы знаем, что это вот машина или повозка, что угодно. Это механизм, который управляем. Если бы машины были неуправляемы, никто бы никуда не доехал бы никогда, понимаете? Вот кто-то куда-то доехал, значит, он следовал всем законам определенным. Точно так же тело — это янтра, так сказано. Янтра — значит машинка, машинка такая. Вот. И тогда возникает вопрос, кто этой машиной управляет? Кто? С одной стороны, мы знаем, что это параматма, параматма. Тогда возникает вопрос, а параматма ли нас толкает к грехам? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. По этим вещам параматма управляет всеми живыми существами. А неудивительно, так сказать, даже вот рождаются. Я смотрел вчера документальный фильм National Geographic, там «Царство анаконды», там про эти, про змей. Они только вылупились, эти змеи, они тут же, уже сию секунду, она уже плавает. Видите? Ребенок или кто-то, человек говорит, я говорит, плавать не умею. Я говорю, как это? Может, ты просто не веришь, что ты умеешь? Я говорю, даже эта штука, вот там, экскременты, и те умеют плавать, а ты не умеешь. Как это? Чем плавающий человек от неплавающего отличается? Они ничем не отличаются, только верой они отличаются, и все. Кто не может сделать вот такое движение руками? Есть такой человек, вот не инвалид. Все могут сделать, значит, все умеют плавать. Все до одного. Почему же люди говорят, что я не умею плавать? Потому что они просто не верят, что они умеют плавать. Это анаконда, только она, так сказать, родилась, она тут же плывет. Почему она даже не знает, что она плывет? Как это происходит? Это параматма управляет, понимаете? Идеальным образом. Она находит свою добычу, что угодно, все это все управляет параматма. Здесь весь животный мир, весь мир растений, все под управлением параматмы. Но люди немножко отличаются от всего животно-растительного мира тем, что у них есть определенный дан больше свободы воли. Вот мы видим, что животные не создают искусственной среды. Они живут в естественной среде, искусственную среду не создают. Люди создают немножко искусственную среду. Допустим, они тоже могут жить в лесу, а могут из деревьев, значит, сделать бревен, там, нарубить и построить дом, да? Это будет немножко уже искусственная среда. Она близкая к природе, все равно будет немножко искусственная. И там что-то они могут делать в этой среде. Вот. То есть человеку дано больше свободы, и поэтому мы не можем сказать, что мы под полным контролем параматмы. То есть животные и растения под полным контролем, люди нет. Вот это обозначает, что нам дана какая-то определенная свобода, и параматма подталкивает нас всегда, на самом деле, к возвышенным вещам, потому что это Бог, возвышенная личность. Возвышенная личность не может толкать нас на плохие вещи. Вот. А к плохим вещам стремятся люди уже сами, на основе своей обусловленной природы, на основе своих каких-то дурных вкусов. И вот когда наш ум становится вот таким, скажем, испорченным от материального общения, от всех этих материальных контактов, приобретает такую нишу, таким балластом становится, который тянет нас вниз, вот, тогда и возникают эти вот все сложности духовной жизни, что оказывается ум отвлекается. Когда мы слышим про контроль ума, это сразу же становится неинтересно. Почему? Потому что ум слушает, он говорит, все это про меня песня сейчас будет. Сейчас скажут, что мне все нельзя, что меня нужно контролировать, что я плохой, что я враг обусловленной души. Пошли отсюда, все, не хочу этого слышать. Вот. То есть никто не будет слушать лекции про контроль ума. Потому что когда человек находится на уровне ума, он умом это решение и принимает. Это мне неинтересно. Какую-нибудь историю бы рассказали, шутку, еще что-нибудь, только не про меня. А то, как про меня, про ум начинает рассказывать, сразу же все, это тоска зеленая. То есть, потому что кому нравится, когда его контролируют? Вот вам понравится, что на вас узду оденут и будут вас туда-сюда тягать? Никакая лошадь не говорит, давайте на меня быстрее узду оденьте. Они все брыкаются сначала пока. Потом они привыкают, их прикармливают. Сначала они все брыкаются. Поэтому никому не нравится, когда его контролируют, уму не нравится, когда его контролируют. Но тогда нужно понять одну простую вещь, что если ум останется неконтролируемым, если мы полностью, скажем, ему доверяем, то будет именно то, что описано в этом стихе. Именно то, что описано в этом стихе. А что написано в этом стихе, кто помнит? О, про неверную жену, да, написано? Что неверная жена может погубить мужа. Правильно? И точно так же неконтролируемый неверный ум, неверный кому? Неверной душе. Он заключит союз с этими своими дружками, да, вожделение, гнев, жадность и так далее. И тому, кто является, скажем, владельцем всего этого хозяйства, его машину просто уведут по другим делам, и все. Его тело будет по другим делам ездить, по делам ума, а не по делам самой личности. Понимаете? Вот, то есть мы видим, сколько движений в мире происходит. Все куда движутся, все едут по делам. А по делам кого они едут? По делам души? Нет. Они едут по делам ума, правильно? Ума и чувств. У моего ума такие дела. Очень важные дела. Я спешу по делам ума. То есть никто не ходит по умам, по делам души, практически единицы какие-то. То есть мы видим очень много такого движения, которое основано на ложном эго, на побуждениях ума. И очевидно, что если вот эта вот среда, если этот ум не будет никак контролироваться, то будет именно то, что описано в этом стихе. Это означает, что нас предадут. Кого нас? Нас как души. Нас как души. То есть проблема обусловленной души состоит в том, что она не понимает, что она душа. Она себя умом считает, потому что ум — это как раз и исполняющий обязанности души. Он нагло занял трон, нагло занял это место верховное, и он, скажем так, управляет всем хозяйством. Поэтому духовную жизнь ум воспринимает как угрозу своей власти, что сейчас что-то другое. Разум проснется. Проснется духовный разум, который меня с этого трона сбросит и сам туда сядет. Вот. Это большая опасность для обусловленного ума. Но здесь говорится, что уму также нельзя доверять, как неверной жене. Это просто опасно. Это просто опасно. То есть это обозначает, что жизнь, время, которое нам дано, это самое ценное, пожалуй, что у нас есть. В Кали-Югу люди бедные, денег у них немного, и времени у них не так много, жизнь короткая. Но, по меньшей мере, это то, что есть у каждого. Какое-то время есть у каждого. И это время должно быть потрачено на достижение какой-то достойной цели. Люди ищут цель, но сами не знают, сами ни Бога не откроют, потому что Бог вне этого мира. Если Бог сам себя не откроет, сами мы его не откроем. Сами мы самое лучшее догадаемся о чем-то безличном, что мы вот по этой же мысли, что какие-то законы, если не кто-то этим миром пытается управлять, но что, кто, как и зачем, непонятно. То есть такие умные люди, как, например, Сократ, такие вот мыслители такого же масштаба, сами они доходят только вот до идеи, что кто-то где-то какая-то высшая сила есть, но никакой конкретики. То есть это как бы вот сила ума, она может позволить нам вот только дойти до этого понимания, что какая-то есть высшая воля, какая-то высшая сила. Но Сократ закончил такой честной фразой, он сказал, что я знаю, что ничего не знаю. Честное признание. Это не просто какая-то скромняга он такой, а это просто как бы нормальный финал, скажем так, ментальной деятельности без Бога. Просто вот то, до чего может умный человек додуматься. Вот. А что-то уже более конкретное может поступить только от самого Бога, который очень конкретен сам по себе. И вот если он не откроется, то сами мы его не откроем. Мы видим, что люди в основном открывают что-то такое из области материи. Ученые открыли то, ученые открыли это. Бога никак невозможно открыть, пока он сам себя не откроет. Вот. И он как раз тот, кто, как мы сказали с самого начала, контролирует все. То есть все чем-то контролируется, вот, и в конце концов все контролируются Богом. Он единственный неконтролируемый. Его контролировать не надо, он хороший, он сам знает, как себя вести, лучше всех. Вот, все остальные имеют тенденцию отклоняться. Все остальные, кроме Бога, имеют тенденцию отклоняться. Поэтому существуют различные законы, при помощи которых их нужно контролировать. И, в общем, люди не против законов. Никто бы не хотел жить в обществе беззакония полного. Все хотят законов. Вот, но какие законы, по которым контролируется ум, никто не знает. И сейчас это серьезная большая проблема, Мы знаем, что в ведические времена ум, скажем так, коллективный ум, он контролировался при помощи, так сказать, коллективной жертвенной деятельности. То есть все общество, оно, общество всегда иерархично, называемое варнашрамы, не называемое варнашрамы, всегда есть в любом обществе какая-то элита, всегда есть какие-то низы, верхи, какой-то там средний класс, это всегда присутствовало и будет присутствовать, потому что есть гуны, у всех есть разная карма, люди не равны от рождения в связи с разной кармой. Вот. И всегда мы видим, что высшие классы повелевают низшими, это вполне нормально, никто, собственно говоря, не против, если дело не доходит до какой-то там ужасной кровавой диктатуры. Вот, то есть всегда существует это какое-то определенное управление. Вот, точно так же существует эта вот, иерархия внутри наших ценностей, ум, разум, эго. Так вот, в ведическом обществе, когда общество в целом ставило своей целью достижение Бога, и ману брать от человечества, он прямо эти вещи провозглашает, что развитие любви к Богу — это цель человеческой жизни, и ману самхита, или законы ману, является конституцией человечества. Здесь не нужно, так сказать, выдумывать сюда там из пальца высасывать, какая цель жизни, когда сам главный, как бы, так сказать, законодатель Конституции, он эти вещи провозглашает, ману, к чему нужно стремиться. Теперь возникает вопрос, могут ли все люди одинаково жить? Допустим, могут ли все стать брахманами, брахмачари, йогами великими, которые, скажем, ограничивают себя, значит, ум свой контролируют и прочие вещи? Ответ очень простой, здесь не нужно социологический опрос проводить, он очевиден, нет. Ответ один, нет. То есть совершенно очевидно, что все этого делать не могут. Тогда возникает следующий вопрос, а что делать? Что делать? И вот тогда возникает эта вот система ведическая, когда какой-то небольшой групп людей, которые называются, скажем, благостными людьми, да, или брахманами, им это доставляет большое удовольствие, на самом деле, контролировать свою природу. Большинству людей это не нравится делать. Им нравится идти на поводу своего ума. А брахманы — это люди, которым как раз очень нравится контролировать свою природу, им очень нравится жить в благости, они очень не любят невежество и страсть. Большинство людей привязаны к этим вещам. А брахманы, наоборот, они испытывают неприязнь ко всем этим вещам. Им как раз очень комфортно в благости. И что же они делают? Они вдохновляют всех остальных людей следовать своему долгу. Они не говорят им, будьте такими же, как вы, потому что они понимают, что это невозможно. Вот и все. То есть людей, которые живут, скажем, такой, в чистой благости, их было немного, есть немного и будет немного. Что же делать остальным? Остальным необходимо находиться в определенной системе. Это вот система правильных взаимоотношений, она помогает им контролировать ум также. Вот, то есть совершенно очевидно, что мы не можем ко всем людям предъявить одинаковые какие-то требования. Это просто невозможно сделать. Вот, поэтому, допустим, ведическая система к брахманам предъявляет наиболее строгие требования, поскольку это люди с наиболее высокой, скажем, благостной организацией. Они больше могут внутренне, поэтому к ним и требования больше. Люди, которые, скажем, обусловлены более низкими гунами, с них невозможно потребовать более высокого, ничего. Они могут так же, как и другие, повторять Харе Кришна, мантру и все, но у них будет больше сложностей, больше трудностей преодолеть им надо, потому что обусловленность больше. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите, в 12 главе Гиты, объясняет, что процесс преданного служения, он протекает на разных уровнях в зависимости от как бы, степени обусловленности человека. Он говорит, если ты можешь полностью обратить ко мне свой ум и разум, ты будешь жить во мне вечно и счастливо, вот нет никаких сомнений. То есть он говорит, вот это самое лучшее. Арджуна делает кислую гримасу, как бы показывая Кришне, не потянул. А он говорит, не потянешь, хорошо, нет у тебя такого интенсивного вкуса, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, то есть совершая садхану, пытайся, насколько можешь, пытайся, вот как можешь, приподнимайся, вот, постепенно как-то очищай свое бытие. А Арджуна молча мотает головой, говорит, это не потяну. Кришна говорит, хорошо, тогда, значит, трудись для меня, жертвуй плодами своего труда и так далее. Но если трудно даже это, он говорит, ну что ж, тогда значит, посвяти себя получению знания, а будь просто удовлетворен тем, что есть, не желай многого и так далее. То есть Кришна самими этими вот стихами, он показывает, что есть, скажем, разные люди, есть разные уровни, и, как говорят в народе, невозможно всех под одну гребенку грести. Хотя сейчас мы следуем, в принципе, все одному процессу. Одна практика, нам не говорят, ты брахман, так, получишь Харе Кришна мантру, а так, а ты не брахман, мантру не получишь. Такого нет. То есть мантра дана всем, потому что у нас сейчас нет ведического общества. Но мы видим, что одни как-то, так сказать, легче принимают процесс очищения, другим сложнее. Одни легко и бескомпромиссно прогрессируют, другим нужны какие-то компромиссы идти. Почему так происходит? Потому что у всех разная природа, и она должна быть учтена. Если мы ее проигнорируем, кому будет хуже? Только нам. Вот, то есть в процессе управления нужно понимать простую вещь, что чувства, скажем, с одной стороны, их нужно контролировать, с другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что их нельзя заморить голодом. Просто нельзя, вот и все. Потому что неудовлетворенность сама по себе, она не входит в духовный процесс. То есть на всех этапах духовной жизни человек должен быть удовлетворен и счастлив. Это значит, он правильно практикует духовную жизнь. А если человек значит, называет себя преданным Бога, при этом он с кислой физиономией ходит, это обозначает, что он нарушает духовную технологию процесса. То есть что-то неправильно. Я вот в среду в Шримад-Бхагаватам класс читал, рассказывал пример. Какое-то время назад во Львовском цирке показывали номер, дрессировщик со львами. Вот. И в какой-то все шло, оно поплавало, все шло хорошо. В какой-то момент вдруг один лев спрыгнул со своей тумбы, отказался слушаться этого дрессировщика, я прямо на него кинулся. Ну, показывает в интернете, там, в ютюбе кадр. Значит, лев кидается на дрессировщика и начинает его там лапой прямо там, рвать. Все. Тут же второй лев спрыгивает следу, ну, теперь уже двое, у них компания на этого дрессировщика. Вот, там паника в цирке, визг, вопли, вот там эти с какими-то баграми пытаются этих львов там, значит, отгонять там водой из бронзбойтов, еле-еле их, так сказать, успокоили, разогнали, ну, порвали этого дядьку так прилично, поцарапали, так сказать, как-то он там. Вот, но смысл-то в чем? Смысл в том, что чувства, они такие же хищники. Вот не повезло дядьке, да? Вот, но мы-то в такую ситуацию не попадем, правильно? Мы же не такие глупые, что с тиграми в клетку, зачем нам надо это, со львами, да? Это вот он там, бедняга, там, глупый, да? На самом деле то же самое. От нас эти чувства откусывают такие куски вообще времени и жизни, вот, и именно чувства пожирают нас. Нет? Вы не чувствовали, не замечали? Это достаточно болезненно. Вот, то есть это не просто неудача какого-то там дрессировщика или что-то еще там, какой-то лев стал неуправляемый. Это ситуация, которая в принципе происходит со всеми людьми. То есть каким-то образом он научился контролировать этих львов. То есть, вот смотрите, какая ситуация. Сидит 500 человек в цирке, да, они сидят на трибунах. Они этих львов боятся. Они с ними только вот через решетку могут общаться. А дрессировщик, он такой хитрый и умный. Да, он там внутри сидит. И они его слушаются. Никого не слушаются, а слушаются. Вот это да, человек. Да, смотрите, научился хищников контролировать. Это же не просто. А он умеет. Он знает какие-то правила, законы. Он им спиной не поворачивается. Он их подкармливает там чем-то. Да что-то еще такое делает. И такие мощные хищники, которые могли бы его там за минуту вообще на части разорвать, они так послушно делают что-то еще. Как будто, видимо, он ошибку совершил. Где-то что-то, может, он этого льва там, не знаю, не докормил или что-то еще там, как-то, что-то где-то. Короче говоря, вот немножко сорвалось это представление. Вот, и покусали его, порвали, поцарапали прилично этого дядьку. Вот, то есть смысл в том, что когда даже такие хищники опасные находятся под контролем, они как кошки. Ничего страшного, все в порядке. Да? Но если они находятся не под контролем, то фактически этот дрессировщик он обречен. Вот точно так же, как существует, допустим, процесс дрессировки хоть хищников опасных, должен быть определенный процесс контроля чувств. Если этого нет, если человек не умеет контролировать все эти вещи, это обозначает, что как, еще он не совсем человек. Он как бы не может направлять свою энергию в нужное русло. Он понимает, куда нужно, но не может. Понимаете? Это что значит? Это значит, у него нет навыков. У него нет вкуса, у него нет силы, у него нет как бы какого-то понимания всех этих вещей. Вот. И естественно, что не все могут стать Госвами. Госвами, это мы знаем, это повелитель чувств. Это, как правило, называют людей, таких очень-очень духовно зрелых. Они не принадлежат к какому-то особому биологическому виду, у них нет какой-то особой специальной группы крови. Это люди, которые благодаря, так сказать, своим желаниям, правильным усилиям достигли этого уровня. Они живут с такими же хищниками, как мы, только нас эти хищники в виде чувств жрут, а их нет. То есть они этими чувствами управляют, а большинство людей нет. Это называется госвами. Но быть госами могут в полном смысле слова, в как бы таком строгом знату немногие люди. Вот поэтому ведическая система подразумевала, не можешь быть госами, служи госами, помогай госами, чем-то, да? Допустим, мы знаем эту известную историю с Вриндавана. Санатана Госвами, великий святой, он сидел себе под деревом, у него было божество, Мадана Мухана на дереве божество у него жило, и он очень просто ему служил, ему было некогда, он писал книги, у него было личное наставление Господа читания, пиши книги о преданном служении. Вот, и, значит, тем не менее, Мадана Мухана, это божество, хотело, чтобы храм был, потому что люди под дерево не придут, а в красивый храм придут. И он так устроил Мадана Махан, что на этом месте, где он сидел, рядом река Ямуна протекает, и там какая-то баржа застряла. И этот баржа с солью, с чем-то там таким было. Вот. И значит, этот торговец, чья баржа была, он попросил Санатана Госвами, помоги мне столкнуть ее с мели, на мель села эта баржа там. Вот. Санатана Госвами помог ему столкнуть эту баржу, и этот торговец говорит, чем могу тебе служить? Он говорит, да мне ничего не надо, я вообще одна набедренная повязка, перо и бумага, мне ничего не надо. Говорит, ну вот это божество Мадана Махана, похоже, ему что-то надо. Вот, похоже, он храм хочет. Он на днях соль требовал у меня, вот, что он не хочет лепешки без соли есть. Вот, поэтому вот ему что-то надо, похоже. Вот, и таким образом этот торговец, не становясь госвами, оставаясь торговцем, который занимается тем, что туда-сюда там, какие-то товары у него, все, он остается торговцем. При этом он помогает госвами. Вот. И интересно, что когда этот храм построили, вот он единственное, что он попросил, этот торговец, как бы сказать, маленькую привилегию. Там, значит, в индуистских храмах, ведических, когда заходят, обычно стопы омывают, потому что ну, люди там часто или босиком ходят, или в таких тапках на босу ногу, то есть ноги пыльные. Вот. И когда в храм заходишь, значит, нужно пыль смыть, специальная такая там вода. Вот. И такой желобок, по которому эта вода вниз течет. И он говорит, вот единственная, так сказать, привилегия, которую я хочу, это вот сделайте мою мурти, мою маленькую такую фигурку, вот, и поставьте ее внизу под этим самым желобком, чтобы вот прихожане, которые моют свои стопы, пыль смывается, и эта вся вода с пыли течет и прямо мне на голову. То есть вот эта моя мурти, пускай она там стоит вот под этим желобком, это все, что я хочу. То есть это понимание того, человек понимает, мне никогда не стать госвами, я просто торговец. Я просто торговец и обычный мирской человек. Но я хочу участвовать в духовной жизни. Что же мне делать? Ну, давай, построй храм. То, если ты не можешь быть саньяси, брахманом, госвами, окей, мало кто может. Но это может что-нибудь другое. Понимаете? Все. И он в смирении своем, он не гордился. Ну-ка, приведи тут табличку, что это вот я построил. Все. Он говорит, нет, вот мою мурти поставьте там, чтобы пыль со стоп этих прихожан с водой на меня отлилась, может, тогда у меня когда-нибудь шанс появится, понимаете, с каким смирением человек мыслит. Вот. То есть это обозначает, что не каждый может быть госвами, и не каждому нужно быть госвами. Когда известный музыкант Джордж Харрисон, один из Битлз, обратился к Шриле Прабхупаде, очень серьезно пытался духовной жизнью заниматься, но он был, с одной стороны, скажем так, рабом некой среды, шоу-бизнеса, в котором как бы немножко свои стандарты поведения и прочие вещи, он там покуривал, там что-то еще, как бы, ну это естественная такая вот светская среда, в которой если этого не делаешь, ты сразу становишься какой-то белой вороной. И самого Харрисона это очень сильно загружало. И он как бы так метался, он не знал, он был серьезным человеком, он понимал, что же мне делать, то есть мне нужно вроде предаться полностью Прабхупаде, стать его учеником, или что мне делать. И он прямо спросил Прабхупаду, говорит, вот мне как, мне нужно принять у вас посвящение, вот все ученики, побриться тоже наголо, вот там, может быть, в храме, или что-то еще. А Прабхупада говорит, нет, тебе этого не надо. Почему это Прабхупада сказал? Должен был сказать, надо, да, давай, сбривай свои патлы, все, ставь вот, бросай свою маю, всю эту дурацкую, да, стой с нормальным учеником, хватит тебя славы, миллионы все завтра сюда принеси. Ну, вот так сказать, как учитель, да? Ничего такого не сказал, он сказал, ничего не надо этого. А он говорит, ты больше, чем ученик, ты мой сын, Харрисон, сын Хари, фамилия у него такая интересная была. То есть Прабхупада сказал, тебе не нужно это делать. Почему он так сказал? Потому что он знал, что если он будет оставаться частью этой своей естественной среды, он для Кришны сделает куда больше, чем если он побреется и будет брахмачари там в каком-то храме, да, или что-то еще, и при этом он будет думать совсем о другом, о той среде, которая для него более естественна. И действительно он сделал больше на своем естественном поприще, чем он сделал бы, если бы он пытался, допустим, имитировать там какого-то брахмана, брахмачари, храме и так далее. То есть, этот, допустим, эта ситуация, она является как четкой иллюстрацией к тому, что все люди находятся на разных уровнях, и кому-то даже удобнее служить Кришне, не будучи, скажем, в какой-то там такой вот в системе этой вот брахманической элиты, потому что это будет неестественно для него. Элита не в худшем, а в лучшем смысле этого слова, как естественные лидеры общества, наиболее чистые люди. Поэтому, когда речь заходит о контроле ума, то здесь нужно понять, как так это все, что есть, скажем, ну, минимальный контроль ума, есть максимальный контроль ума. Госвами осуществляет максимальный контроль ума. То есть, как вот, ну, ни одной мысли в сторону, что это называется госвами, который полностью покорил свою. Большинство людей так не могут действовать, но они могут что-то делать для контроля своих чувств. Они могут помогать другим, допустим, тот же самый Харис, он пожертвовал большое это поместье под Лондоном, вот, один из крупнейших храмов, Бхактивиданта Мэннер, то есть все там, большая территория, туда приезжают, так сказать, там куча, тысячи индусов там на праздники туда приезжают, десятки тысяч там вообще, это целое, так сказать, наводнение такое, столько людей туда. То есть, и как это все? Вы думаете, в Англии дешево купить нам движимость? Космические цены, понимаете? Вот. И кто это может купить? Да никто. А он смог, понимаете? Потому что он мультимиллионер, он сделал это. То есть он совершил одним каким-то действием такое служение, которое, может быть, другие никогда из их жизни своей, в принципе, совершить не могут, понимаете? И он как бы эффективен в своем качестве. В своем качестве. Благодаря этому, собственно говоря, он оставил тело. Хотя у него в жизни, конечно, было много отклонений, там, ну, как бы, как у обычного человека, который, в принципе, вел такую, по сути, мирскую жизнь, но внутри он был преданным. И Кришна заботится об этом уже, когда стало очевидно, что пора оставлять тело. Все, в момент его смерти, там рядом был его близкий друг Мукунда Госвами, который повторял святое имя у него, там, он оставлял мир у него в двух руках было, по шилограмму, там, Рави Шанкар играл на ситаре, там, в одной комнате. Великие личности собрались, то есть он совершенно благостно, замечательной атмосфере оставил тело. По жизни он не жил как Госвами, понимаете? Потому что он по типу не брахман. Он по типу, как бы, шудра, он развлекающий. Певец, понимаете, просто там трын-дрын, там на гитарке поиграть, там что-нибудь еще такое все. Это невысокое положение с позиции, с точки зрения вед, да? Но он делал то, что он мог искренне для Кришны. И если он не мог в процессе жизни контролировать свой ум, не мог жить как брахман, по меньшей мере Кришна устроил так, что он умер идеально. Какая разница? Мы знаем эту библейскую притчу, да, про кого там этого винограда. Один человек работал весь день, и он получил какую-то сумму за это. А другой пришел за полчаса, что ли, за час до конца работы, тоже там какое-то количество работал, и получил то же самое. И тот, который был утром, он возмутился, он говорит, да что такое? То есть я работал весь день, получил столько-то, да? А он всего один час или полчаса, и тоже столько же. А хозяин говорит, а тебе какое дело? Я же хозяин. Это мне решать, кому сколько платить. Ты что так возмущаешься? Это я решаю. Это не ты, это же моя плантация, это мой виноградник, поэтому я решаю. То есть поэтому здесь не нужно думать, то есть как бы наши понятия о равенстве и правильности, они будут отличаться от понятия равенства и правильности у Кришны, понимаете? Один живет как брахман и действует так, а другой не живет как брахман, он живет так, он может жить. Но если он делает правильно, выполняет свой долг, Кришна все устраивает так, что он умирает в таком же состоянии, как тот, кто жил как брахман всю жизнь, понимаете? Вот в этом понятие Кришны о справедливости и о равенстве, оно сильно отличается от наших понятий. Мы бы хотели всех на свой уровень либо сдернуть, если мы низкие люди, либо подтянуть, если мы такие, скажем, выскочки, да, как, ну, не в неплохом смысле слова, мы думаем, что делай все как мы, да? Бросать на свою работу, бросать свою семью, ну-ка давай к нам, в храм, все, хватит трудой заниматься, да? То есть, либо мы хотим всех подтянуть до себя, либо мы хотим сдернуть до себя, но редко кто способен увидеть природу человека, только духовный учитель может увидеть природу человека и сказать ему, тебе не нужно ни то, ни другое, тебе нужно третье. То есть ведическая система обозначает, что человек должен совершить правильную самооценку, Если он может сам себя оценить, пусть его оценит другой беспристрастный человек. То есть в любом случае должен быть учитель. Жизнь без учителя – это не жизнь. То есть это как жизнь без направления, без руля. Вот что-то машина едет, но куда она едет, непонятно, без руля. Да? Сейчас мы живем в такую эпоху, когда во многих семьях, по меньшей мере на Западе уже это чуть ли не традиция, есть семейный врач, есть семейный психолог, да, или даже психотерапевт у некоторых, потому что уже, так сказать, жизнь тяжелая такая. Вот. И без этого невозможно. Адвокат почти у каждого, да, адвокат, врач, психолог – это вот такой минимум, да, для более-менее такой приличной семьи, которая может себе позволить эти вещи. И на Западе, в принципе, достаточно распространенные вещи. Потому что в случае болезни все, только как какой-то там врач поликлиники, который первый раз видит, да, будет лечить меня. Или будет семейный врач, который знает меня хорошо, ему не нужно там 100 раз меня там переспрашивать, он знает меня, это мой семейный врач. Да. То же самое мой психолог, психотерапевт, юрист, он знает все. Это не какой-то там юридические услуги, которые ну, просто человек меня вообще не знает и все. А это человек, который знает все, мою собственность, так сказать, мою защищенность, там, мои документы, мое положение в обществе. Поэтому он так ведет мои юридические дела, так ведет мои дела, скажем там, по здоровью и прочее, чтобы у меня все было хорошо. Единственное, чего не хватает, это понимание того, что у каждой семьи должен быть духовный учитель. Это большая новость для нас может быть. А ведь действительно так и было, когда Пандавы, братья Пандавы, закончили обучение в школе Дроначари, и, скажем, они прошли все выпускные экзамены, сдали все. Фактически они даже преподнесли уже ему дакшину. Дакшина обозначает оплата за обучение. И дакшина обозначает обучение закончено. Дакшина была оригинальная, ему плененного царя Друпаду предоставили, потому что Друпада имел глупость стать врагом Дроны. Вот, и поэтому Дрона, так сказать, решил его проучить, сказал своим ученикам, освоившим боевое искусство, сказали, вот того парня не надо. Вот, они его принесли, так сказать. Вот. Итак, процесс обучения закончился, и Пандавы, так сказать, какое-то время там в разных обстоятельствах были, вот, какое-то время они, значит, закончили обучение, во время обучения не было разговоров там о какой-то семейной жизни, и потом, когда их обучение закончено, отношения с Дроной, скажем так, в каком-то смысле подвели какую-то черту, они оказались, скажем так, без некой, что ли, протекции свыше. И вот однажды, когда они странствовали, вечером куда-то Арджуна направился совершить омовение, и тут вдруг выяснилось, что в этом месте там какой-то Гандхарва тоже там оказался, и он, значит, Арджуне дал бой. И такой бой, что все искусство Арджуны, оно, в общем-то, почти он даже ему использовать-то не смог. Махарадха вообще, великий герой битвы будущей на Курукшетре, он с этим Гандхарвом не мог справиться. И он так говорит ему, когда, так сказать, у них пауза, перемирие наступила некоторая, а он говорит ему, а что такое, почему как бы, вот, меня Дрона научил такому искусству, а я с тобой, с одним не могу сладить. Он говорит, а ты мне скажи, кто сейчас нынешний твой учитель? Никто? Вот поэтому. Вы уже закончили школу, а дальше что? Вы уже не брахмачари, но еще не грехасты. Что за положение такое непонятное? Либо то, либо это. Либо то, либо это. Не бывает 4-го, 5-го, 25-го ашима. То есть система должна быть. Потому что система что делает? Защищает. Это не какая-то мертвая система. Это божественная система. В ней присутствует Кришна, который все управляет, всех защищает. И после этого инцидента Арджуна понял, что это Кришна спровоцировал такую ситуацию. Что они сделали? Они приняли семейного священника Даумья, который стал их дальше учителем. Мы знаем есть учителя начальных классов, средних, там, высших и так далее. Ни на одном этапе жизни человек не должен быть без направления. То есть учитель тот, кто направляет. Понимаете? Так же, как, скажем, люди за своим здоровьем следят, за психикой, своими там финансами и прочими делами. У любого тоже какого-то, может быть, человека, который какое-то там большое дело, у него тут какой-то свой там финансист, который ведет его дела, там все эти вот, контролирует все эти вопросы. Точно так же, кто за нашим сознанием ухаживает, кто направляет его. Мы настолько привыкли к беспредельной жизни, что вот что хочу, туда иду, то фактически, по сути своей, мы оказываемся действительно, как эти вот лодки в море без руля. мы никуда не едем, понимаете, мы просто болтаемся. Вот куда ветер подул, туда мы идем. Туда подул, значит, сюда, в другое. То есть жить неуправляемо нельзя. Это опасно. Понимаете? На машине без руля ездить опасно. Я вот не автомобилист, но я так думаю, что это опасно, скорее всего. Вот, то есть жить бесцельно, это просто глупо и опасно. Поэтому ведическая система, она так была построена, что вот эта вот как бы элита в лучшем смысле ее слова, да, брахманы, фактически это небольшое количество людей, которые реально могут контролировать свою природу, свой ум, да, эти вещи. Они, брахманы, учителя, они обучали других людей правильным вещам, правильным целям, правильным ценностям, правильной дхарме, что ты можешь и что ты должен, понимаете? Они не пытались всех искусственно сделать брахманами. Вот они говорили, ты вот такой-то по природе, значит действуй в таком режиме. То есть будь в системе, в божественной системе, которая защищается Богом, и благодаря этому осуществляется прогресс, понимаете, с этим же самым Харисом. Он не жил как брахман, но умер идеально. Почему? Потому что Кришна позаботился. Почему Кришна позаботился? Потому что он действовал согласно своему положению, своему долгу, понимаете? Но если мы попытаемся искусственно всех вздернуть наверх, ничего не будет, понимаете? Ничего не будет. Допустим, те, кто занимается этой практикой с 80-х, с 90-х годов, мы все были свидетелями того, как, допустим, какое-то время ашрамы, брахмачари, храмы были переполнены, да? Все как бы пытались жить по одному стандарту. Потом какие-то определенные произошли изменения, и какие-то люди вышли в другие структуры, там семейный уклад жизни, что-то еще. Один занялся тем, другой занялся этим. Вот это что, деградация? Это естественное самоопределение, понимаете? То есть проучиться в духовном плане, там, конечно, в каком-то там брахмачарском ашраме, в гурукуле, в идеале, какое-то количество времени неплохо было бы каждому. Вот. Но поскольку, скажем, ну, эти все такие вот структуры, они не очень жизненные, не всегда это получается. Хорошо, когда серьезный человек какое-то время, скажем, там проучится. Допустим, многие учатся в институтах, там где-то еще, но остаются в институтах, преподают в институтах немногие. Человек проучился, что-то там получил и все. Он следовал какое-то время аскезе этой учебы, сдавал экзамены, ходил на лекции, что-то такое делал. Потом закончилось, ну и все, спасибо, как бы он взял какую-то пользу от этого взял, позитивные какие-то вещи, ну и все теперь называется другими делами. И только люди, которые имеют большой вкус вот к этим вещам, к учительству, или там они продолжают учиться дальше, там они становятся кандидатами, докторами, академиками и так далее. Вы много таких знаете? Мало. Ученых мало, понимаете? Точно так же брахманов, госвами, их мало было, мало есть, мало будет. Это небольшая популяция, это небольшая группа людей. Большинство людей не такие. Что же они должны делать? Естественно, что мы воспевать Святое Имя рекомендуем всем и каждому. Потому что это мощный процесс, могущественный процесс. Во всем остальном, кто что должен делать? Да? У каждого своя природа. Вот, человек не может разобраться сам, но он должен обратиться к тому, кто может разобраться. Вот в этом, собственно говоря, и функция брахмана, или функция учителя, функция наставника – помочь разобраться и направить человека. Потому что если человек никуда не направлен, то он будет просто болтаться под разными влияниями. Он услышал одно, пошел в одну сторону, услышал другое, пошел в другую сторону. Но у жизни есть четкая, как бы ясная одна высшая цель, к которой необходимо двигаться. Вот. Поэтому говорится, что веды — это попутный ветер, учитель — это как капитан, который направляет человека в этом направлении. И если говорить все-таки о контроле ума, не воспринимайте, пожалуйста, мою лекцию как некое облегчение. Все, больше про контроль ума говорить мы не будем, я ничего не могу, слава Богу, меня отпустили. Все, делаю, что хочу, пожертвую 100 рублей раз в неделю, и я получил, так сказать, индульгенцию. Ну, все. Нет, лекция не об этом, конечно, не об этом. Вот. Смысл в том, что стараться контролировать свою природу должен каждый человек. Другое дело, что у одних это будет получаться естественно и легко, у других это будет получаться хуже. Вот. Но нужно понять такую простую вещь. Пока ум наш, скажем так, не очистится, не одухотворится, о духовной жизни, в строгом смысле слова, речи нет. И хорошо во второй песне Шримад-Бхагаватам сказано, что поскольку Господь Вишну является абсолютно истиной, то ум может успокоиться только у его стоп. Во всех остальных обстоятельствах ум будет недовольный. Недовольный, удовлетворенный ум обозначает, что мы живем на очень такой нетвердой основе, не твердой основе. Вот. И стабильный ум и трансцендентный разум – это два величайших богатства, которые могут быть у человека, при помощи которых можем достичь какого-то духовного результата. И в Бхагавадгите, 65 стих 2 главы, Кришна говорит, тот, кто не связан со Всевышним в сознании Кришны, тот не может иметь ни стабильного ума, ни трансцендентного разума, без которых не мыслим мир, а без мира возможно счастье. То есть спокойный ум и трансцендентный разум, трансцендентный разум значит духовный разум, то есть разум, который, мысля о жизни, рассуждая о жизни, обязательно включает во все эти мышления процессы Бога. То есть какие-то есть мыслительные схемы, какая-то есть логика у людей, люди как-то рассуждают, какие-то планы строят, но поскольку в их представлениях о жизни в качестве центрального источника и цели нет Бога, то это мирской разум, то есть как бы разум, который не замечает или не учитывает самого главного. Поэтому ошибки совершают люди. Но трансцендентный разум – это разум, который дает нам эту вот картину мира, в центре которой Бог находится. Трансцендентный разум. И Бога не обойдешь. Если можно обойти его как личность, а энергии его не обойдешь, они везде, со всех сторон. То есть трансцендентный разум – это разум, который учитывает в жизни Бога и его законы. И себя, как бы, видя в этой картине мира, видит в связи с Богом, в связи с ним божественным. Это будет трансцендентный разум называется. Такой трансцендентный разум и стабильный ум – это величайшее богатство цивилизованного человека, на основе которого можно сделать реальный прогресс. Так вот, если человек, допустим, он не является брахман, большинство из нас не является таковыми, если он полностью, скажем так, идет на поводу своих чувств и ума, то фактически он не может прогрессировать. Кришна говорит, если человек, если его ум не обуздан, то для такого человека самоосознание – тяжкий труд. Фактически, а кому нравится заниматься тяжким трудом? Почему он закончился, этот тяжкий труд? То есть тяжкий труд, мешки таскать, кому нравится? Никому не нравится. Когда последний сброс, он говорит, о, слава Богу. То есть тяжкий труд никому не нравится. Так вот, самоосознание, тяжкий труд, если ум не контролируем. Если он контролирует, тогда самоосознание, процесс духовный, более-менее естественно протекает. Так вот, если этого нет, то духовного прогресса, естественно, нет. И получается так, что ум становится такой средой очень, ну, нестабильной. Мы знаем, что люди, строя дома или организуя какие-то системы, стараются всегда сделать их стабильными. Они там разными какими-то путями пытаются как-то стабилизировать. Да? Вот. Но если мы своему уму и чувствам позволяем все, то этим самым мы дестабилизируем их. Понимаете? Какой нормальный человек будет дестабилизировать вообще ситуацию? Но если мы все что угодно позволяем входить в наши чувства и уму, тогда это означает, что мы как бы сами его сдаем, продаем этому материальному миру, этой майе, сдаем его, то есть открываем ворота, пускай, заходите, кто хотите вообще. Вот мы открываем двери отнюдь не каждому, то есть в нашей практической жизни двери у кого-то даже, двойные двери, там еще что-то, кто, что, сигнализация, кто пришел, зачем пришел. То есть мы не каждому открываем дверь, потому что мы знаем кучу мошенников, всяких разных людей непонятных, да, мы не будем кому попал открывать дверь. Но двери нашего восприятия открыты каждому, как это ни странно, понимаете? И поэтому мошенник, он может иметь не обязательно форму человека, это могут быть мошеннические идеи. Или вкусы, которые нас уводят туда или сюда, понимаете? То есть сама вот эта вот идея иллюзии или какого-то обмана, она не обязательно может иметь очертания человека. Если я вижу какого-нибудь там человека с ножом, ну понятно, это бандит, от него нужно подальше держаться. Но такой же эффект на меня могут произвести какие-то определенные идеи, чувства и эмоции, которые просто входят в меня и все, потому что я не защищаю. Я даже не думаю, что ум нужно контролировать, защищать. Я так не думаю. Никто об этом мне не сказал, понимаете? Поэтому фактически я открываю полностью ворота своего восприятия. Захотите, кто хотите, берите, что хотите. Это разумно, это глупо, понимаете? Но фактически мы так живем. Мы думаем, вот ящик стоит, телевизор, все. Дядьки, которые управляют этим ящиком, они же знают, они же ничего плохого не скажут, правильно? Да, а дядьки разные бывают. Они нам разные вещи говорят и показывают, понимаете? Вот и человек там открыл рот и смотрит там три часа вообще к ряду, там одно, другое, третье, там какую-то ерунду. Вот фактически он оказывается ограбленным. То есть пропала куча времени ни на что, понимаете? Ни на что. Вот поэтому и так в разных других сферах. То есть смысл в том, что ум это определенная среда. Да, среда это плацдарм, это некая ценность, среда, в которой можно совершить определенную работу. Вот, а поскольку у людей нет цели, высокой цели, у большинства нету, тогда ум чем занят? Ну просто вот чувством хочется того или хочется того. Вот и все. И таким образом мы оказываемся ограбленными, даже не понимая этого. Если у меня из кармана пропало 1000 рублей, я думаю, что такое? Было, пропало, досада какая, да? А если 3 часа времени пропало, я даже не замечаю. Я думаю, приятно провел время. Смысл в том, что, конечно же, нам приходится иногда приятно проводить время. Потому что если льва не кормить, значит он сожрет меня. Это точно. То есть в этом контроле чувств здесь есть тонкие моменты. Шрила Прабхупада говорит, если вы управляете лошадьми, то лошади нужно как бы немножко тянуть, да, эту узду, натягивать ее, но не настолько, чтобы она стала на дыбы и сбросила меня. Если я сильно взнуздаю лошадь, надо же контролировать ее, правильно? Я еще слышал, ну все, чувства контролируем сегодняшнего дня, много по тормозам, все эти вожжи на себя, и что? Чувства становятся на дыбы и сбрасывают меня. Так не пойдет. Бросить у дела, пускай делают, что хотят, так тоже не пойдет. Как же пойдет? Вот тут и требуется разум. Как сделать так, чтобы львы были довольны и при этом меня не сожрали? Понимаете? То есть чувства должны быть удовлетворены. Но им нельзя позволять все. Поэтому вот в этом как состоит большое и тонкое искусство, как правильно жить. Потому что у нас нету миллиона сериалов, да, вот, скажем там, мы посмотрели Махабхарату, мы посмотрели Рамаяну, мы посмотрели Вишну Пурану, мы посмотрели Абхайчаран, что мы там еще посмотрели, еще там какой-нибудь сериал посмотрели. Все. По 10 раз смотреть? Ну, 2 раза посмотрели, ну, 3 раза посмотрели. А что еще? Ну, там еще какой-то там мультик «Маленький Кришна», 1, 2, 3, а дальше что? То есть смысл в том, что мы как бы живем, ну, вот эта вот трансцендентная культура, она такая пока, ну, очень такая незначительная. Конечно, можно петь с утра до ночи Хари Кришну, но тоже не все это могут делать. Вот, поэтому чем-то чувство приходится кормить, да? И возникает вопрос, чем? В результате полностью невозможно. Как? Это то же самое, что вы пытаетесь львов укращать, но при этом их не кормите. Тогда понятно, кто станет их кормом. Вы станете их кормом. Если вы их укращаете, но не кормите, так невозможно, да? То есть нужно быть большим предсказателем, чтобы понять, кто будет кормом. Вы и будете их кормом, они вас сожрут. То есть чувства, если они голодные, контроль чувств не обозначает голодные чувства. Контроль чувств обозначает, чувства должны быть сытые, довольные, чтобы они и нас не трогали, и чтобы при этом мы не деградировали. Понимаете? Вот это называется трансцендентный разум. Как сделать так, чтобы чувства были удовлетворены, но при этом мы не деградировали умом? Вот это самое сложное. Вот потому что чувствам должна быть какая-то пища. И какая она? Вроде вайшнавского всего, ну, не так много. Мало находится брахманов, которые могут по 3 часа читать Шримад Бхагаватам, говорить, какой экстаз. Понимаете? Есть такие люди, но их мало, опять же, находится. Большинство людей, они, так сказать, ну, почитают, скажут, это очень здорово, но чтобы там какой-то экстаз, это нужно немножко другую организацию внутреннюю иметь, понимаете? То есть люди другого типажа. Вот. И здесь все, что мы можем для себя придумать, это понять такую вещь, из чего ум-то состоит. Вот. И мы узнаем, что ум соткан из гуны благости, как выясняется. Вот. То есть это его природа. И поэтому быть спокойным и удовлетворенным для ума, это вообще-то нормально, это врожденное состояние. Неудовлетворенный и возбужденный ум, это обозначает его долго неправильно, чем-то там кормили, эксплуатировали, и он такой какой-то нервозный, какой-то ненормальный совершенно. То есть мы можем окружать себя благостной культурой, а благостная культура это то, что рядом с Кришной. Итак, если такой прямой культуры о Кришне, ее не так много, может быть, у нас там фильмов, там какой-то там музыки, книг, чего-то там такого еще, вот, следующее за чистой духовностью, это культура благости идет. То есть это то, в чем Кришну можно как бы легко узнать. Понимаете? Легко узнать. В гуне страсти, в гуне вежества Кришну узнать невозможно. Вы не можете его опознать такие в грубых вещах. Как бы как своя энергия, он присутствует везде, но через эти вещи он себя прямо не проявляет. Вот, поэтому прямо он себя проявляет через чистую трансцендентную культуру. Вот, и через культуру гуны благости, которая по меньшей мере дает удовлетворение чувствам и уму, и не позволяет нам деградировать, понимаете? Вот, если я, скажем, удовлетворяю свое чувство в страсти и невежестве, тогда я деградирую, потому что это гуны, которые ниже природной гуны, из которой ум создан в благости, понимаете? Вот, поэтому вот ведическая цивилизация, она так жива, что, скажем, вот есть люди, которым будет чисто трансцендентная энергия, их не так много, а другие должны стремиться к благости. Вот тогда это обозначает, что люди и удовлетворены в материальном смысле слова, и они не деградируют. Обычно, если сейчас по нашим понятиям, да, удовлетворять чувство, значит там пойти во все тяжкие. Это невежество и страсть, понимаете? Вот, но по ведическим понятиям удовлетворение чувств — это то, что если не прямо Кришна, не прямо Кришна, то что рядом с Кришной. А рядом с Кришной — это культура благости. Вот. И вот это как раз позволяет львам быть спокойными, вот, и, так сказать, они нам не мешают, они сами довольны. То есть чувства и ум должны быть удовлетворены, вот, и при этом удовлетворенность ума и чувств не вызывает деградации. Это благость остается платформой, на которой можно прогрессировать. Чистые трансценденталисты, которым даже этого не нужно, даже благости не нужна. Они чисто только Кришна и больше ничего. Все остальное майя. По большому счету они правы. Даже гуна благости является майей. Но тогда это обозначает, что процесс станет полностью элитарным. 2, 3, 5 человек. Все, понимаете? Вот, для того, чтобы, скажем, этот процесс был каким-то массовым, то должно быть, так сказать, какое-то знание, какое-то понимание, которое дает, скажем так, людям время, лицензию, так сказать, как-то подняться с течением времени. Вот. И так, это, кстати говоря, все к вопросу Ришабхадевы, это же про него написано, как он там чувства контролировал и так далее. Вот. То есть смысл в том, что все должны стараться контролировать чувства. Если мы не можем жить как госвами, как чистые брахманы, мы должны стараться помогать, скажем, вот этим вот людям делать что-то такое большое и великое, насколько это мы можем. Это будет обозначать, что Кришна также позаботится о нас, принимая во внимание наш уровень, зная, что от нас невозможно требовать невозможного. Вот, то есть, если мы действуем согласно своей природе, делаем то, что возможно, это и будет наша дхарма. Попытка имитировать более высокую дхарму другого — это неправильно. С другой стороны, это не должно вас ни в коей мере расхолаживать, и до определенной степени должны стараться, насколько это возможно, окружить себя благостными образами, благостными вибрациями, благостными вкусами, благостной, такой сказать, средой окружающей. Тогда чувства будут удовлетворены, и это не будет причиной деградации. Потому что мы знаем, что удовлетворение чувств, духовный прогресс — это прямо противоположные вещи. Мы говорим, что можно мерить, скажем так, прогресс человека тем, насколько он отвлечен, свободен от чувства наслаждения. Вот. Но это не обозначает, что он зажал свои чувства так, что они пикнуть не могут. То есть я могу, конечно, можно, конечно, льва там прижать так, что он там тоже на момент, так сказать, это самое, будет так неспособен. Потом же это все-таки лев, понимаете, он все-таки рванет, и он всем покажет, что он лев. Вот, поэтому зажимать чувства и подавлять чувства — это одно, а контролировать их, питая их правильной пищей — это совсем другое. Эти вещи нельзя путать. Хари Кришна. Пожалуйста.
Вот что бы вы посоветовали человеку, который посмотрел это Абхайчаран, Махабхарату и маленький Кришна? Смотреть ему что-то хочется, а петь Хари Кришна как все время, или читать Бхагавату, мы говорим такой стасом,
что
будет.
Что ему дальше смотреть? Я небольшой специалист в этой сфере. На самом деле, я вам скажу немножко эту тему. Довольно, я не знаю, много или мало, я как бы так не исследовал. Сам я, может быть, не такой большой поклонник экрана, хотя время от времени что-нибудь и смотрю такое, по рекомендациям людей, которые были большими специалистами. Есть очень много, на самом деле, чего-то такого, ну, знаете, вот связанного с природой. То есть это огромные, целые такие вот, я не знаю, сейчас этот вот интернет, вот, есть, и через интернет сейчас можно скачивать что угодно, даже в магазин ходить не надо вообще. Очень быстро и дешево, да, каком-нибудь там этом Альянс Телеком за 390 рублей в месяц ставите себе сверхскоростной безлимитный интернет, и все, что хотите, вы можете получить. Вот. То есть смысл в том, что очень много, допустим, этих таких вот сериалов о природе, о культурах, вот разных, там культура такая, культура другая. Вот, то есть, и как правило, любые вот такие вот вещи, они, когда смотришь на какую-то вот природу, или там изучение каких-то, ну не знаю, что там, какие-то обычаи, традиции, разные народы, как правило, это все имеет, если не все благостно, то очень много там благости, потому что изначальные традиционные культуры, они все коренятся в благости. Вот. Ну, конечно, в нынешнюю эпоху там есть какие-то. Вот, то есть, в принципе, если так вот напрячься на эту тему, то довольно много чего есть такого познавательного, или хотя бы даже, так сказать, чисто для релакса, для расслабления, хотя бы просто благостного, что интересного. Ну, это так.
Вот все-таки конечная цель Джорджа Харрисона, или, к примеру, который вроде шалограммы в руке, там, и Рави Шанкар, и человека, который вел брахманический образ жизни, и Кришна регулярно поклонялся, по-настоящему. Она, если смерть одинаково была благоприятна, например, у обоих, конечная цель нахождения той или другой души, попадания.
Здесь мы не можем говорить со стопроцентной уверенностью, потому что эти вещи точно знает, конечно, только Кришна. Вот. Стал человек серьезным за 5 минут до смерти, мобилизовался, достиг к этой цели, или он был серьезным всю свою жизнь. Вот по этой притче, которую привел, мы здесь не можем сказать, потому что если меня гложет обида, это что, это я по брахманически должен всю жизнь там аскезу держать, а какой-то там не брахман за 5 минут там что-то такое сделал и тот же самый результат, это не должно быть причиной моей ревности или зависти. Понимаете? То есть почему так? Это не мне решать. То есть здесь нужно понять, что Кришна независим, и если читать внимательно Бхагавад-гиту, то он говорит, что люди достигают, жертвы плодами своего труда, люди достигают высшей цели. Прямо говорит. Это не я сказал, это он сказал. То есть это означает, что для кого-то вот такая дхарма может быть, понимаете? А для другого человека вот другая дхарма. Поэтому здесь мы не можем 100% утверждать, потому что Кришна видит, кто как предается согласно, ну, скажем так, своему уровню. Не то, что все должны рано или поздно, в конце концов, обязательно стать там какими-то брахманами или гасами. Я, по меньшей мере, нигде такого не встречал, что это вот так должно быть из жизни в жизнь. Я пожил жизнь шудрой, потом жизнь вайшей, потом кшатрием, потом брахман, что-то еще. То есть нет такого. То есть может быть, скажем, человек из жизни в жизнь как-то прогрессирует, но не в этом цель, поварно прогрессировать. Цель прогресса сознания и какие-то прорывы сознания, они осуществляются, по большому счету, по милости Кришны. И Кришна сам решает, кому за что дать милость. То есть мы же знаем эту фразу, такую трудно понимаемую, беспричинная милость Кришны. Да? Беспричинная обозначает непонятное нам, потому что мы пытаемся здесь вот как бы, ну, все как-то вот уложить в какую-то логику, и это в принципе правильно, но Бога туда уложить никак нельзя. То есть у него свои критерии, свои понятия об этом. Вот, и поэтому он может наградить равными наградами разных людей. И с нашей точки зрения это будет несправедливость. А с его точки зрения справедливость, потому что у него понятие, он милостивый, он мыслит, мы мыслим категориями, кто сколько сделал, вложил, а он мыслит категориями, что я люблю всех, понимаете? У него совсем по-другому, другие критерии, оценки. И тут вот не всегда можно свои
темницы.
Ну что ж, если соблазн, можно и попробовать. А потом только, если это не ваше, вы почувствуете неудовлетворенность. А? Нет, поэтому я и говорю, что одно дело, когда, помните, другой аспект моей лекции, это то, о чем я сказал, что должен быть гуру, который нам говорит.
Как раз вопрос. Вот духовный учитель, это образ человека или нечто другое?
Духовный учитель — это Бог, изначальный духовный учитель. И он может учить нас по-разному. Он может учить нас через природу, он может учить нас через разных людей, а также может учить через конкретную личность. Поэтому изначальный учитель — это Бог. И он учит нас, независимо от того, принимаем мы конкретного учителя или нет. То есть есть такая фраза, что, скажем, с неразумными людьми Бог говорит на языке обстоятельств. То есть он учит нас всегда, независимо от того, становимся мы учениками или нет, принимаем мы активную позицию ученика или нет, он всегда остается учителем, он учит нас так или иначе. И поэтому люди говорят, допустим, ну жизнь научит. Что такое жизнь? Какая жизнь? Бог через определенные обстоятельства научит.
Я получил, спасибо.
Да, но также В идеале это может иметь форму конкретной личности учителя. Допустим, математики вы учитесь у природы или есть конкретный учитель математики. Можно учиться в природе, желуби ходить считать, там, понимаете, складывать в первую очередь. А можно учиться математике у учителя. Точно так же человек может по крупицам собирать духовную информацию оттуда, отсюда, там, из всякого разного опыта. Вот, а может иметь конкретного духовного учителя. Вот, в общем-то, и то, и другое можно.
Нет.
А почему нет?
А я хочу услышать от вас.
Я говорю, да, конечно, это может быть человек. Человек, который достиг каких-то высот духовной жизни, почему он не может быть учителем?
Но для меня сейчас либо это Бог, либо человек.
Это может быть человек, через которого проявляется Бог. То есть это не обязательно либо-либо. Это может быть и. То есть Бог же может через человека проявиться, правильно? Ну вот, то есть человек, через которого проявляется Бог, это и будет духовный учитель. Все хорошо.
Чистая благость, она может быть только в духовном мире, а у нас в смысле, что благость обязательно будет или с примесью невежества, или с примесью страсти. У меня вот такой вопрос. Значит, обуздать свои чувства без милости Бога мы не сможем постигнуть. Да?
Никак... Обуздать чувства? Их не нужно обуздывать. Их нужно контролировать. Обуздывать — это, кстати, грубое слово такое.
Контролировать,
да. То есть нужно просто понять, что все контролирует Бог. Его не контролирует никто, он контролирует все. Вот поэтому, если мы хотим что-то контролировать, то это возможно только по милости Бога. Ум – это одна из стихий или такой среда обитания, в которой мы живем, которая тоже контролируется чем-то, в высшем смысле Богом. Поэтому нам дано что? Имя Бога. При помощи имени Бога, Хари Кришна Мантры, можно контролировать ум. Вот. Кому не хватает этого, или, допустим, человек не может достаточной верой там, или погруженностью это делать, другие еще факторы, то есть нам рекомендуется культура гуны благости. То есть культура гуны благости основана на чем? На чистоте. На чистоте внешней, чистоте внутренней. И когда человек живет в чистой среде, это чистая пища, чистая одежда, чистая среда обитания, чистые вибрации, чистые образы, тогда духовная практика осуществляется легче. Потому что сама среда благостная, чистая, она способствует контролю.
То есть Господь видит наши старания?
Он видит все.
Он видит,
насколько человек серьезен, конечно же. Потому что не зря существует поговорка, что Бог помогает тому, кто себе помогает сам. Да? То есть если он видит, что мы серьезно собрались что-то делать, люди говорят, ну там, Бог в помощь, ты что-то пытаешься, да, но знаешь, что это увенчается успехом лишь тогда, когда Господь дает свое, так сказать, благословение. Да? Че? Да.
Какие должны быть условия?
Какие должны быть условия, чтобы Хари Кришна Махамантра контролировала ум? Хари Кришна Махамантра — это Кришна и Радха.
Что-то не контролируют.
Не контролируют? Дело все в том, что они выполняют наши желания. Они контролируют, может, потому что мы не очень хотим этого. Ну все, поэтому не контролируют. Они же не будут делать то, чего мы не хотим. Если вы очень сильно захотите, то будут контролировать. Им не трудно, у них никаких сложностей нет с контролем. У них административный ресурс бесконечный. У них нет проблем ни с чем, ни с людьми, ни с деньгами, ни с энергией.
Хорошо. А как это происходит?
А?
Можно просить, говорить так, искусственно просить, говорить, ну, я просто тебя контролирую мой ум, а внутри не хотеть.
Ну, он же слышит Кришну не только внешний голос, а внутренний слышит голос. Его-то обмануть нельзя. Почему и говорится, что легко прогрессирует искренне?
Сейчас, что человек умеет. В аналогии, которую приводится в Панишаду, душа считает пассажиром. А он уже спать, по идее, ехать. А может пробудиться. Как вот почувствовать, что душа проснулась? Мы себе
можем. По аналогии Панишад, душа пассажир. Пассажир может спать, а может проснуться. Как почувствовать, что он проснулся?
Ну да, сейчас не чувствую.
Ну а вот вы как чувствуете, когда вы проснулись, когда вы спите? Да вы что? Ничего себе, серьезно. То есть вы не отвечаете, что ли, когда вот вы спите и когда вы просыпаетесь? Я думал, что когда я просыпаюсь, мне кажется, что я как-то себя вижу, лучше ситуацию оцениваю. А когда я сплю, что-то непонятное происходит.
Есть такие сны, которые полностью прикладываются.
Не, понятно. То есть аналогия очень простая. Как вот в этой жизни обычной вы чувствуете, когда вы спите, когда вы просыпаетесь. Немножко разное качество жизни. То есть так же, когда душа пробуждается, она начинает себя осознавать, самосознание, видеть себя. Вот все. Вы никогда не забываете о том, кто вы такой. Во сне вы забываете, кто вы такой, а наяву вы все время помните о себе, о своих интересах.
Хорошо. Госвами получается какой уровень? Трансцендентный или на благость?
Госвами? Mm-hmm. Конечно, трансцендентный.
Значит, не достигнут такого уровня, как так не становится.
Как?
Не достигнут уровень трансцендентный, госвами человек не станет, да?
По меньшей мере, мы говорим о ведической, а вернее, о вайшнавской традиции. Здесь госвами называют чисто трансценденталиста, да, чисто преданного. Ну что, на этом мы закончим. У нас еще 15 минут есть. Вот микрофон принесли, может быть, в голос споем еще чуть-чуть. Вот, и запомните, пожалуйста, что Экадыши завтра и в среду в Шримад Бхагаватам я читаю. Кто-то еще, если читает, то очень хорошо. Вот, я точно тогда читаю. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай.